Личное дело.
20:02 в Санкт-Петербурге, в Москве, и, в общем-то, на большей части Центральной России такое время. В студии «Радио Балтика» вместе с вами Олег Заславский. Добрый вечер, дорогие друзья, рад вас слышать. Время личного дела. У нас сегодня личные дела вместе с психотерапевтом и психиатром Дмитрием Ковпаком. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сложную тему я решил сегодня обсудить, то есть попробовать ее начать обсуждать. То есть, по крайней мере, это тема, о которой реже всего говорят. Я вот бьюсь об заклад, что телефонных звонков у нас наверняка сегодня будет не ноль, а минус, потому что говорить на эту тему очень-очень трудно, особенно признаваться в том, что вот что-то мы такое аморальное делаем. Будем говорить о семейном насилии. Семейное насилие. Будем выносить, как я написал в нашей группе ВКонтакте, ссоры из избы. То есть, потому что обычно мы привыкли закрыть дверь за собой в квартире, и дальше уже, то есть, если где-нибудь на работе я был червем и прахом, то дома, то есть, я уже царь и бог, и независимо от пола, здесь неважно, это мужчина или женщина, то есть, все, что недополучено во внешнем мире, скажем, не выражена моя агрессия во внешнем мире, дома она будет выражена, как я думаю, сполна на моих близких. И так происходит. Почему я говорю на моих, почему я говорю от первого лица? К сожалению, есть очень-очень мрачная статистика. Вообще, сама эта область семейного насилия, она и во всем мире не очень исследована. В России еще больше, то есть, в смысле, еще меньше исследована, потому что, ну, понятно, что говорить об этом очень-очень неприятно. Люди скрывают это. И понятно, почему, наверное, скрывают. Потому что чувствуют, что это нехорошо. Но так или иначе, мы понимаем, что поднимать руку друг на друга дома, на своих детей, это плохо. При всем при этом мы это делаем. Статистика говорит, что... Вот самые последние данные, при том, что они уже давно протухли, это исследование проводилось в 2003 году Московским университетом, специалистами Московского университета. Так вот, по их данным, 80% российских женщин хотя бы единожды сталкивались с физическим насилием дома. То есть огребали. Огребали от мужиков, и ничего с этим не поделаешь. То есть вот получается, что большая часть наших прекрасных дам дома подвергаются насилию. Давайте все-таки попытайтесь подключиться к нашему разговору, пусть даже не телефонными звонками, хотя, конечно, если вы наберете номер +7 921 388 104 8, сюда же можно смс-сообщение присылать, +7 921 388 104 8, и сами расскажете о том, как вам приходилось, я не знаю, там, либо быть жертвой, либо вдруг вы наберетесь смелости и скажете, что да, доводилось поднимать руку. Вот мне доводилось поднимать руку, честно вам говорю. Я долго над собой работал, мне очень было стыдно, и я долго над собой действительно работал, чтобы не доводить домашние ситуации до рукоприкладства, потому что это жуть потом, огромное страдание. Значит, телефон прямого эфира +7 921 388 104 8, сюда же смс-сообщение по поводу домашнего насилия. Ну и давайте голосовалочку запустим в конце концов. Есть у нас такое представление в России распространенное: бьет, значит, любит. Ну, действительно, то есть, если бы не любил бы, зачем? То есть от любви до ненависти один шаг. Значит, если вы считаете, что бьет, значит, любит, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31, 426-33-31, голосовалку запустил. Если же вы считаете, что один раз руку подняли на вас, то все, соответственно, руку поднял, место потерял в семье, имеется в виду. То есть никаким образом вы не склонны считать, что имеем мы право у себя дома поднимать руку друг на друга. Набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-32. 426-33-32. Ну и пока вы, дорогие друзья, это делаете, формулируете ваши вопросы и голосуете, мы с Дмитрием Ковпаком начнем обсуждать вот эту сложнейшую тему. Прав ли я, когда говорю, что то есть те люди, которые проявляют насилие дома, молчат об этом? То есть получается, что мы живем вообще в кругу людей, которые вот на работе, на улице достаточно белые, пушистые, вежливые люди, а дома превращаются в тиранов и монстров. Понимаем ли мы, вот по сути дела мы, я имею в виду всех людей, то есть включая насильников, что насилие – это плохо? То есть понимаем, что есть у нас когнитивный диссонанс между нашими поступками, вот этими дома, агрессивными, и пониманием того, что вообще это делать нельзя, что это аморально.
В большинстве случаев люди разделяют договоренности, конвенции, говоря языком терминов. И поэтому, если есть в обществе табу на насилие, то люди хотя бы формально его поддерживают. Но может возникать смена. Если никто не видит, то, может быть, можно. Инверсия такой роли. Если на работе это деспот и тиран, то дома это может быть подкаблучник. И наоборот. Тихий, такой скромный, может быть, даже стеснительный, скованный человек может отыгрываться на домашних, и никто бы не подумал, но это может быть такой домашний тиран, отыгрывающий свои обиды и канализирующий, это такой термин психоаналитический, свои эмоции на близких людях. Это называется смещенная агрессия. Накричал начальник, супруг накричал на супругу, та на детей, дети там дернули собаку, та укусила кошку, та там сожрала канарейку.
Цепная реакция.
Да, то есть здесь мы все ходим заряженные такими раздражителями, и, к сожалению, достается часто близким, потому что на них возложена некая обязанность, в кавычках, принимать, контейнировать, как бы получать вот это все, поскольку они должны, в кавычках, понимать, должны поддерживать, должны принимать. И им иногда достается, вот, как самым близким, такая функция терпения.
Может быть, эволюционно это действительно и оправдано, коли подобное явление существует. То есть, если бы оно существовало там, в отдельно взятом городе, если бы оно существовало лишь в кругу людей, имеющих, ну, скажем, там, очень низкий уровень образования. А поскольку вот как любви все возрасты покорны, точно так же и вот этой домашней агрессии, как получается, покорны все круги людей. То есть сложно понять. То есть, может быть, действительно это эволюционно нам нужно, и просто сейчас уже там в 21 веке мы стали задаваться вопросом, то есть можно ли сломать, ну, поскольку это неприятно, то есть каждый оказывается вот этим конечным адресатом, который огребает, то есть от своих близких. То есть мы хотим порвать этот порочный круг. Может, его и рвать-то на самом деле не надо?
Нет, ну, конечно, существует такая точка зрения, как вы упомянули, такой народный афоризм «бьет, значит, любит», что это форма коммуникации. Это такое общение руками, телом, как бы так, телесный контакт, что человек неравнодушен, он хотя бы так проявляет. Ну, иногда, да, выпил, попутал края, перепутал берега и вот так поступил. Поэтому часто не расстаются люди, несмотря на хроническое домашнее насилие, которое, казалось бы, немыслимо, но держатся за вот эти отношения, где они, подразумевается, присутствуют, что нет вот этого равнодушия, там, холодного такого дистанцирования друг от друга. Но, тем не менее, это ну, не всегда процесс договоренностей каких-то. Это иногда вот так принимается, проглатывается и становится стереотипом поведения. Что, конечно, можно представить, как там семейство Джоли и, Пит, и Брэда Питта, да, Джоли Питты, там погром устроили совместно, друг друга попинали, мастера единоборств, размялись и довольные, как бы обнялись и дальше пошли.
А если разные весовые категории, разная подготовка в восточных единоборствах, то есть уже нарушение равновесия, тут уже как бы ситуация меняется.
Ну, чаще всего мужские габариты превосходят, и поэтому здесь, естественно, о справедливости речь не идет. Это некие формы, скорее, такого выплеска агрессии. И, ну, то, что принято говорить, распущенностью такой.
Вот, Дмитрий, как раз-таки о распущенности. Как я понимаю, что наступает, вот я по своему опыту, к сожалению, то есть не то, что, друзья, перед вами каюсь, но и врать я тоже не хочу. То есть происходит когда-то первый раз. Именно происходит первый раз. Говорят, с убийцами то же самое бывает, что достаточно один раз совершить убийство, и все, после этого пошло. Это даже очень... То есть можно там сравнить, сделал одну татуировку, и уже остановиться не могу, то есть пока не зататуирую всю свою тушку, тоже не успокоюсь.
Ну, как выпил одну, да, это есть, дорога для второй.
Да, дорога для второй. Действительно ли так с проявлением вот этой физической агрессии? То есть если человек один раз ударил своего партнера, то есть я имею в виду партнера в семье. То есть и чаще всего все-таки считается, что то есть мужчины физическое насилие в отношении женщин проявляют. Это не значит, что женщины, дорогие наши, вы не проявляете агрессию, об этом мы тоже сегодня поговорим. Так вот, действительно ли И почему, если так, что стоит один раз ударить, и после этого уже, как говорится, дорога открыта?
Ну, это как разрешение. Вот Достоевский хорошо это описывал. Раскольников и старушка, да, можно или нельзя? Имею я право? Если я эту красную черту перешел, то возникает идея, что это можно. И дальше это становится хронической формой поведения. То есть здесь уже нет внутренней борьбы мотивов, а есть уже привычка, стереотип, есть уже стереотипы мышления, которые разрешают и оправдывают, и поведение. И это причем взаимное поведение. Есть поведение жертвы, и есть такой раздел в психологии виктимология, что жертва ведет себя определенным образом, да. Ну, не то, что это оправдывает преступников или там насильников, но это подчеркивает взаимодействие вот в этой диаде.
Сразу вспоминаю, Сара, съешь лимон, я не могу видеть твою радостную физиономию. То есть, или просто, Гена, не нравится мне твоя шляпа. То есть, повод всегда найдется. Я, кстати, конечно, столкнулся с, вот с этой мыслью, что мы можем друг друга провоцировать на что-то. Один раз в своей жизни с ситуацией о провокации, абсурдный абсолютно. Я жил в коммунальной квартире, и, значит, у нас соседка украла вещи из сумки, которые стояли на общей территории. И поскольку там был какой-то, это еще советские времена были, то ли он народный, либо какой-то домашний суд, я забыл, как это называлось, то есть вот эти вот суды с бабушками. И судья заявила, что вы спровоцировали соседку тем, что вы оставили сумку на общей территории в коридоре. А поскольку сумка стояла на общей территории, ну как же, невозможно же не залезть. Можно ли спровоцировать, вот мне кажется, такая же абсурдная ситуация. То есть можно спровоцировать человека на проявление, ну, там, на вежливое проявление агрессии, да, то есть на то, чтобы сказать, что там, типа, дорогая, остановись, я сейчас не готов там выслушивать, допустим, твои замечания в таком тоне. То есть я сейчас раздражен, то есть вот мне лучше, то есть давай обождем там денек-другой, то есть я успокоюсь, и мы обсудим там твои претензии ко мне, что редко наверняка так бывает. Но понятно, что женщины острословы, то есть они умеют, то есть если у мужика есть мускул, то у женщины вот этот вот тонкий мускул на языке, что она может так красиво ужалить. От воспитания от чего зависит? Что один как-то смирится, а другой все-таки не выдержит, и не дай бог, вот последние новости говорят о том, что нож в спину, несколько ударов, потом под электричку куда-нибудь.
Ну, здесь несколько аспектов. Первый, который мы начали обсуждать, это то, что нельзя оправдывать поведением жертвы действия преступника или там насильника или агрессора, обвинять женщину, что раз была короткая юбка, она виновата.
Конечно, сама спровоцировала.
А здесь речь идет о том, что если это хроническая тенденция, есть роль там домашнего тирана и деспота, и есть роль жертвы, которые находятся вот в этих диадных взаимоотношениях. Когда это принимается в семье как некое правило, это уже стереотип поведения. И тогда агрессор, насильник, они привыкают, что нет ни отпора, нет ни противодействия. Это уже как заведено, как домострой некий. Поэтому здесь, войдя во вкус, там как почувствовав первую кровь, дальше это может становиться стереотипом, правилом. Поэтому, когда это уже в хронической форме, вот здесь это такая диада, где идет замкнутый цикл. Это подкрепляет уверенность агрессора, и тогда любое сопротивление еще больше подавляется, еще более жестоко подавляется. Но первоначально еще нет такого закрепленного стереотипа в какой-то паре, в каких-то отношениях.
Поэтому... То есть, когда первый раз случается подобная ситуация, то есть вести себя, то есть сразу же оказываться, то есть вести себя как жертве, да, то есть, что, ну, да, то есть получил, и все, и ничего такого страшного. То есть, именно в первый раз можно предотвратить дальнейшие такие же события.
Конечно, это стоит в любой даже затянувшейся какой-то форме начинать когда-то, но тем сложнее в последующем. То есть первоначально еще границы не установлены. Ну,
агрессор не будет понимать, почему 3 года было можно,
да,
а тут вдруг сегодня нельзя.
Вот здесь и может потом насилие зашкаливать. Вот тут и возникают там бытовые убийства и личное вредительство, потому что идет накопление вот этого эффекта, и дальше уже трудно контролируемые жестокости и поступки, вот выходящие за пределы разумного. важного.
Психотерапевт Дмитрий Ковпак в студии «Радио Балтика». Говорим о семейном насилии. Естественно, очень бы мне хотелось, чтобы в конце нашей программы мы пришли вот от такой минорной гармонии к более мажорной, к тому, что как вообще создать дружественную обстановку дома, несмотря на то, что каждый из нас получает во внешнем мире заряд негатива. Куда без него? Сразу же после выпуска новостей продолжим.
Личное дело.
20 часов 22 минуты в Санкт-Петербурге. Продолжаем беседовать вместе с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком на тему семейного насилия. Дорогие друзья, у нас идет голосование в эфире, напомню. Вот есть в России такое распространенное мнение, уже, по сути дела, народная мудрость: бьет, значит, любит. То есть ничего в этом страшного нету. То есть если без сильного членовредительства, то своей милой можно, в общем-то, в какой-то ситуации и выдать немножко люлей. Если вы считаете так, то набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Ну и женщины, вы тоже, тоже подключайтесь к этому голосованию, что если вы готовы иногда от своего любимого терпеть подзатыльники рукоприкладства, то есть считаете, что ну, если бы не бил, то точно бы не любил, а так хотя бы это подтверждает теплые отношения с мужчиной. Ну, в тот период, когда он не бьет, то набирайте, да, номер телефона 426-33-31. Если вы считаете, что, напротив, любое рукоприкладство в семье – это сразу же конец семье, и если вдруг на вас мужчина поднимет руку, то это сразу давай до свидания. 426-33-32. Это, соответственно, вы не согласны с тем, что место семейному насилию есть в нашей жизни. То есть, по крайней мере, то, что оно в природе существует, это да, а право существовать оно не имеет. Ну и звоните в прямой эфир, либо пишите смс-сообщение по заданной теме, как говорится, плюс 7-921-388-104-8. Объясните вашу позицию, почему нужно терпеть, если вы считаете, что вот физическое насилие допустимо в семье. А если вы считаете, что нет, и вот у вас был, допустим, опыт, как можно прекратить подобные отношения неконструктивные, хотя бы смс-сообщение напишите, если вам страшно говорить об этом вслух. Плюс 7-921-388-104-8. Напоминаю, в студии «Радио Балтика» психотерапевт Дмитрий Ковпак. Дим, дети же подворачиваются под горячую руку. То есть вот тут такая известная история. То есть мужчина, может быть, на своей супруге не будет срывать свой гнев, там, недовольство жизнью, там, собственный неуспех, еще что-то. Но ребенок пришел из школы, принес замечание от учителя, получил двойку, не хочет упорно делать домашнее задание, не дай бог, украл у кого-нибудь мобильный телефон. То есть, ну, повод всегда найдется. То есть, причем повод такой, то есть кража. То есть, это же почти что смертный грех. То есть, кого я воспитываю? Я воспитываю вора. Тут я уже накачал себя, вот уже принимаю цвет вот такой вот красной лампочки, которая у меня на микрофоне горит. И считаю своим долгом, то есть хорошенечко выпороть своего ребенка, потому что я не хочу воспитывать в будущем там вора, насильника, а в итоге действительно, то есть вот если серьезные порки вот такие устраиваются, то, в общем-то, насильник и вырастет тоже. Передается это по наследству или нет? Или наоборот, ребенок, меня били в детстве, он будет помнить всю эту жизнь и скажет: нет, я никогда так поступать не буду. Вот что больше вероятно?
Ну, это как в анекдоте, когда там отец по заднице шлепал сына, а тот стал говорить: еще. Вот здесь могут эксцессы возникнуть определенные. Да, если от такого юмора переходить к реальности, то, конечно, жертвы насилия могут потом сами становиться агрессорами, мстя за свое детство, то есть вымещая такие свои переживания или входя во вкус, как бы моделируя вот эту жестокость в своих представлениях о жизни, о справедливости, о ценностях. Детям, увы, часто достаются с двух сторон. И от отца, и от матери, и от школы, и от жизни. Поэтому дети проходят через такую серьезную мясорубку, буллинг в школе, когда там ребенка тоже бутузят, или вообще это сговор там, или целая
детские группировка. Коллективы, я вспоминаю, это вообще катастрофа, жесткие. Потому что же и пожаловаться невозможно. Единственный возможный вариант — это, может быть, да, там записаться в секцию и самому стать насильником. Ну, или, по крайней мере, защищать себя.
Поэтому, конечно, здесь насилие не решение вопроса, из-за чего появляется вот такое делинквентное в психологии, так что, называется. Что это такое, ну, как бы хулиганское или там выходящее за рамки каких-то договоренностей, табу, регламентов поведения ребенка, подростка. И воровство — это как уже некий внешний феномен вот этих внутренних психических процессов, когда ребенок пытается решить свои проблемы психологические вот таким криминальным поведением. Видя только эту верхушку айсберга, обрушиваются вот всей своей мощью суровые родители, не понимая причин, по которым уже как следствие ребенок зашел в такую форму поведения. Поэтому, конечно, заглушить проблему можно, как лейкопластырем рану прикрыть, но вылечить, решить эту проблему таким образом нельзя. Более того, загнанная в угол, она все равно отрикошетит, ну, в еще более сложной форме
и запущенной. Что мы находимся в замкнутом кругу. Вот приходит мне такая мысль в голову, что если мы в детстве уже заложники вот этой вот ситуации, и вряд ли нашу программу, допустим, ну, можно представить взрослого человека, который пошел к психотерапевту, обратился за помощью. Но ребенок в этой ситуации, он вообще абсолютно безоружен. Он вряд ли имеет там, у него нет средств для того, чтобы пойти на психотерапию. Вряд ли ребенка, то есть там, мужики жен не выпускают там, к своей подруге, то есть могут прессовать таким образом. А ребенка-то кто вообще отпустит в, допустим, за помощью, существует, да, бесплатная помощь психологов. Потом ребенок должен догадаться о том, что вообще какая-то помощь существует. Ребенок же видит эти отношения изначально, то есть когда он растет в семье, что это должное, что так оно и есть. Что если я вижу, что папа поднимает руку на маму, мама издевается над отцом, то есть, как, там, допустим, словесным образом, ребенок перенимает вот эти вот
модели
поведения. И все, и замкнутый круг, и никак его не порвать получается.
Ну да, еще же, если учесть весь энтузиазм родителей, то есть такой термин в психологии, известный ученый Мартин Селигман ввел его еще в 70-е годы, выученная беспомощность. То есть если долго вот так систематически ломать об коленку волю ребенка, его самостоятельность, его инициативу, то можно действительно сломать это, как вот наказание системное в апатию загоняет, обездвиживает человека, ну, как в концлагере, да, за каждый там поступок, удар током там, по голове или там, по почкам. Вот здесь то же самое. И чаще это психологическое насилие. То есть синяки — это часть насилия. Это только видимая верхушка айсберга, опять же. А вот это словесное насилие, психологическое, моральное, оно часто за кадром остается. А не меньшие раны наносят, чем физические, а иногда даже гораздо большие. Потому что вот это потом становится частью личности, структуры психики и поведения. И передается иногда следующим поколениям. И поколения невротиков плодят следующих невротиков. Это такие скрытые семейные правила, семейные скрипты, которые передаются от поколения к поколению и предопределяют судьбу очень многих членов семьи.
Что психотерапия считает на этот счет вообще, то есть этот замкнутый порочный круг, он может прерваться вообще? Есть хоть какая-то перспектива или нет?
Да, как любой невроз, как любое научение, возможно изменение, возможно переучивание. Но здесь, во-первых, необходимо осознание, что я против такой участи, против такой роли жертвы насилия, что я хочу изменить эту систему, изменить эту ситуацию. Я готов отстаивать новые границы, новые правила. Я осознаю свои права. Конечно, здесь нельзя это решить одномоментно. И поэтому это тоже некая система работы над собой.
Если говорить немножко так, засунуть нос в вашу профессиональную епархию, вообще люди обращаются с подобными запросами, что все достало дома либо получать от супруга, либо выдавать супругу. И хотим жить мирно и дружно.
Ну, как обычно, у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В запущенных либо клинических формах, когда это проявляется тяжелой депрессией или вообще даже суицидальными мыслями, либо это в агрессии, когда страдают уже близкие и сам человек, потому что видят, что рушится семья. Либо это в каких-то психосоматических вариантах, когда телесно отреагирует человек самыми разными заболеваниями из-за такого психического перенапряжения.
То есть все-таки большинство, как я понимаю, предпочитают держать вот эти себе ссоры в избе и не выносить.
Да, и не только не выносить наружу, но и в семье там это либо частично выдается, либо вообще держится внутри. И дети часто проживают это глубоко внутри, и взрослые.
Ну, то есть общество, как я понимаю, тоже там девушка пришла в темных очках с замазанным фингалом. Ну, ничего страшного, то есть, кто там сказал, ну, там, оступилась на швабру, наткнулась, то есть, и общество, а, ну да, конечно, да, что такого. Как мы со стороны можем реагировать, то есть, вообще, существует ли правильная или там более какая-то конструктивная реакция? Вот я был свидетелем и не раз, когда мужчина и женщина незнакомые мне устраивают разборку на людях на улице. Иногда, то есть там мужчина там серьезно хватает женщину, там очевидно совершенно, что это и синяки будут, и все, иногда может ее ударить. Когда, я не знаю об этом, когда какие-то гипотетические люди вот из статистики где-то в закрытых квартирах, то есть я могу там переживать по этому поводу, но не более. Тут я становлюсь соучастником, то есть я чувствую, что от меня требуется какая-то реакция. На Западе мы знаем, в некоторых западных странах, там законодательство, ну, так, достаточно сурово относится к семейному насилию, и полиция не бездействует. У нас представить вызов там, какой-нибудь из квартиры, там, звонок на номер 112, когда там женщина звонит, а меня муж бьет. Ну, вероятность этого вообще самого звонка равна почти нулю. И понятно почему, потому что полиция вот на все эти домашние разборки точно выезжать не будет. Мы не полиция, мы вот свидетели подобных ситуаций. Что-то мне говорит, что нужно все равно вписаться. С другой стороны, мой опыт подсказывает, что буду сам виноватым, потому что это их личные разборки, и в какой-то момент, то есть если я там мужчину оттащу, еще жена, то есть его, вот эта жертва, то есть встанет на его сторону.
Вдвоем вас поколотят.
Да, вдвоем поколотят.
Ну, конечно, здесь стоит предложить свою помощь женщине как слабой стороне, хотя, конечно, вы не знаете всех возможностей одной и другой стороны, но тем не менее, как предложение со стороны мужчины защиты, если это еще и просьба с ее стороны, то здесь вполне вы имеете и гражданское право такое, и психологическое, и моральное.
То есть получить этого разъяренного мужа вместо женщины, хотя бы в этот момент.
Да, в этот момент вы можете стать такой его защитой. Mm-hmm. Если мы берем уже внутрисемейные проблемы, касающиеся детей, вот Финляндия наглядный пример. Если вы дадите подзатыльник ребенку в Финляндии, вас легко могут припроводить в полицейский участок, потому что там каждый прохожий не будет мириться с такой формой насилия. Подойдут практически в любом месте и мужчины, и женщины.
Дим, ну вы знаете, какое отношение уже у россиян складывается потихонечку к финским законам. То есть уже сколько раз эти истории раздувались там, по поводу отнятых детей и тому подобное. То есть наша аудитория, опять-таки, как мне кажется, дай бог, может быть, я ошибаюсь, то есть российская аудитория считает, что ребенка надо наказывать физически.
Вот здесь и получается, что у любой медали есть обратная сторона. Конечно, издержкой является вот такое жесткое, часто без обдумывания, без разборов таких серьезных и глубоких, с учетом вот этих национальных особенностей и специфик. Но это приучение целой нации, целого государства к тому, что это недопустимо, что это диалог, что это компромисс, что это нахождение смыслов и ценностей, а не попытка руками, там, ногами воспитывать или доказывать что-то. Потому что если сохранять это и будет дальше передаваться. То есть когда-то надо было начинать бросать курить, там, не знаю, пропагандировать там, здоровый образ жизни. И здесь психологически тоже. Если эти модели не закреплять вот на таком уровне, как договоренности, конвенции, которые ну, не следует продолжать из поколения в поколение.
При Иоанне Грозном на кол сажали, но в конце концов все-таки прекратили это делать потихонечку. Да? То есть и сейчас какие бы споры ни шли, так или иначе, то есть смертная казнь у нас не приводится в исполнение. То есть что-то продвигается, то есть вообще наша цивилизация человеческая так или иначе, несмотря на войны, несмотря на жуть в отдельно взятых местах, там полную бесчеловечность, так или иначе, как мне кажется, да?
Да, гуманистические идеи несмотря на перегибы, где они там превращаются в свои антиподы, потому что мы знаем вот по фильму, да, известному, что даже там, общество пушкинистов может стать, да, таким сообществом в вакханалии там, каких-то жестоких садистов. Вот если не перегибать палку, то все равно гуманизм он побеждает, потому что это возможность для развития, а все остальное — это лишь временные заплатки, которые, видимо, решают проблему, но на самом деле загоняют ее вглубь.
Как, значит, о том, как попытаться все-таки создать в семье дружественную обстановку и не страдать от этой самой агрессии, если, конечно, вы не сторонники БДСМ, мы продолжим говорить сразу же после рекламы и выпуска новостей.
Личное дело.
20 часов 42 минуты в Петербурге, в студии «Радио Балтика». По-прежнему в гостях психотерапевт Дмитрий Ковпак. Обсуждаем мы тему сложную, серьезную. Мои предсказания сбываются. То есть не хотят наши радиослушатели, не хотите вы обсуждать вслух тему семейного насилия, о которой мы говорим. Потому что, ну, не выносится такой ссор, и не выносятся эти ссоры из избы. Поэтому для молчаливой части нашей аудитории у нас идет голосование. Тут оно абсолютно безлико. Мы не знаем ни с какого номера вы звоните, ни как вас зовут, и искать вас не будем. Вот. Вопросы для голосования такие. Бьет, значит, любит. Вы считаете, что семейное насилие вот такое вот, оно допустимо, и вы от любимого человека готовы огребать по той причине, что, ну, не, может быть, там не каждый день, но так или иначе. Вы понимаете, что если там мужчина вас физически наказывает, то, соответственно, вы ему не безразличны, и такие отношения имеют право на существование. Бьет, значит, любит. 426-33-31. 426-33-31. Неприемлемо для вас такая форма отношений, что любовь, она все-таки человечна, гуманистична, и подразумевает не насилие, а наоборот, наоборот, самые лучшие стороны проявления человека. Тогда набирайте номер телефона 426-33-32, 426-33-32. Ну и если наберетесь смелости рассказать о своем опыте в области семейного насилия. Может быть, психологи подключатся, которые принимают звонки в службах соответствующих, расскажут о том, как им приходится предотвращать семейное насилие. И просто все желающие. Плюс 7-921-388-104-8. Сюда же смс-сообщение. Плюс 7-921-388-104-8. Поскольку у нас заключительная часть нашей программы, как я и обещал, то есть мы должны посмотреть, не то что должны, хотим мы посмотреть в светлое будущее. По крайней мере, те люди, которые хотят установить у себя дома нормальные, добрые, дружеские отношения. В конце концов, как это можно сделать, как можно попытаться, какие шаги для этого нужно совершать, сейчас мы с Дмитрием Ковпаком это и обсудим. Но для начала такой вопрос. Смотрите, Дим, мы же когда влюбляемся в кого-то или там влюбляемся друг в друга, у нас же нет никаких мыслей, да, о семейном, вообще о насилии. Мы наоборот же, то есть там друг с друга пылинки сдуваем, носим друг друга на руках, дарим друг другу подарки. В какой момент, вот, по вашему опыту, происходит вот этот вот сбой, что тот человек, о встрече с которым я мечтал, там ждал под часами, ждал свидания, был счастлив провести ночь, день, все что угодно. В какой момент вдруг, что может послужить вот скатыванием к таким вот скотским отношениям, когда мы действительно друг друга там и унижаем словами, и физически можем друг другу выдать, там, кто скалкой, кто кулаком. То есть как это происходит? Почему? Почему просто не разойтись? Ну не нравишься ты мне больше, все. Давайте не будем мучить друг друга. Почему? То есть получается, что действительно от любви до ненависти один шаг.
Ну, как известный вопрос в известной песне Юрия Лозы, как выходят стервы из хорошеньких невест. Дело в том, что в процессе вот такого условно-конфетно-букетного периода мы же стараемся повернуться лучшей стороной, демонстрировать свои положительные качества, чтобы понравиться. Ну, даже у животных это же вот все это распушение, оперение.
Павлиний хвостик.
Да, песни. Также и здесь эти серенады под балконом, они постепенно заканчиваются, это превращается в рутину. Более того, появляются поводы для конфликта, когда уже не уступки и поиск сознательный компромисса, а попытка продавить свое мнение, и тут находит коса на камень. Вот здесь...
То есть кто-то обязательно проиграет в этом...
Когда это превращается, да, в конкуренцию, в борьбу, в войну. Вот здесь и появляются искры, и здесь и появляется возможность применения этого насилия. Сначала словесного, потом физического, потом это уже битва на выживание. И вот здесь и важно для себя осознать еще до отношений, до их формирования, что насилие, любое в данном случае, это быстрое, простое, но неверное решение. Однократно, да, вы добьетесь победы, но она пирова. То есть это не решит, что делать с причинами, которые привели к этим вспышкам. Это попытка сэкономить время, силы, душевные, физические, психологические, что мы хотим быстро разрешить, коротко проучаствовать. И поэтому здесь кажется, вот эта энергичность, она быстро переубедит человека, она быстро его трансформирует, изменит. Это иллюзия.
Сразу на память пришел анекдот про Василия Ивановича и Петьку, когда они прибегают на вокзал и уже вот видит хвост уходящего поезда. И Василий Иванович там тяжело дышит, то есть стоит, дышит. А потом, как Петьке тумака даст? Говорит, Василий Иванович, за что? Петька, ну нужно же хоть что-то делать. Вот так это вот похоже, да?
Да.
Быстрый и бессмысленный способ решения вопроса. Слить негатив.
И как у нас, бунт бессмысленный и беспощадный. Вот здесь то же самое на микроуровне, семейном социуме, микросоциуме. Та же, как говорится, фигня. То же самое повторяется с такой неприятной, незавидной закономерностью. И вот здесь надо, чтобы кто-то остановился, чтобы осознал, что это не решение, что регулярно заходим в тупик.
От жертвы первый шаг должен быть.
Ну, лучше, конечно, если от агрессора. Но вряд ли, потому что ему так удобно. Он так привык. Поэтому тут заинтересованная сторона та первая, которая осознает, что это путь в никуда. Это путь в разрушение отношений. Поэтому еще один важный момент. Большинство воспринимает брак как подарок, там, как что-то уже само собой разумеющееся, как счастье, вот, калитку некую в рай, то, что заключили вот этот союз, гражданский ли он там, или там, с печатью в паспорте. Отношения строятся, оба в них вкладываются. Если этот процесс запускается, то он обязательно начинает деформироваться. Не будет простых здесь и быстрых решений. Это серьезный душевный труд. Его ценность заключается в том, что оба при этом меняются. И меняются в лучшую сторону, если они трудятся. Душевная вот эта ленность, она обязательно приведет к расплате. Идея, что можно сэкономить, идея, что можно это спихнуть, идея, что можно проскочить на халяву, вот такое. Ну, всю историю цивилизации показывает,
Дима,
что
это понятно,
исчезает.
Но когда мы говорим вот, о только лишь нарождающемся союзе, да, то есть когда еще можно много что сделать, это понятно, замечательно, то есть есть перспективы. Но чаще всего, то есть в тот момент, когда создается союз, ничего мы там особо не думаем. То есть мы нравимся друг другу в большинстве своем, и то есть, если бы мы, я уже сколько раз размышлял на эту тему, что если бы мы в выборе партнера в большинстве своем опять-таки были осознаны, наверное, мы бы вымерли просто-напросто, поскольку...
Ну, возможно, мы отказались бы от такой сложной работы.
Да.
Ну, здесь есть две типичные ошибки. Типичная ошибка женская, что я его переделаю, угу, несмотря на то, что он вот такой, я знаю, как это сделать. А типичная мужская ошибка, что она останется такой же, как сейчас. Вот в этот конфетно-букетный период. И здесь классические потом конфликты. Верни то, что было, или стань таким, каким ты должен быть. Uh-huh. И вот это повод для очень мощной битвы мотивов, интересов. И без понимания, что компромисс — это единственный вариант, как можно двигаться дальше, и он целебный для всех сторон, потому что у каждого есть свои сложности, минусы, конфликты, травмы вот эти детские, uh-huh, которые, не проживая вот в этом совместном труде семейном, невозможно измениться к лучшему. Для своего же здоровья, для своей же пользы придется принимать некоторые вещи, придется учиться новым формам поведения.
Но не принимать физическую агрессию, наверное.
Нет, естественно. То есть агрессия...
Если это не доставляет удовольствия,
конечно. Ну, если да, мы исключаем вот эту группу садомазохистов, которые мучают друг друга тем, что не бьют и отказывают.
Есть, да, но там есть очень важная вещь, там есть слово «стоп».
Да, там всегда можно остановиться, и там есть свои правила и договоренности, и они соблюдаются.
Кстати, это, да, вот это круто.
Здесь, когда мы имеем дело вот с такой несдержанностью, известное выражение там, «Юпитер, если ты сердишься, значит, ты не прав». Вот здесь, как только включается аффект, это значит ошибка. И вот разбор этих ошибок...
Если я злюсь, то это моя ошибка.
Однозначно. Каждый аффект вот такой, это уже проигрыш, это уже заведомо такие ложные шаги. И вот здесь-то и надо разбираться и с собой, и совместно вместе с партнером. Другого пути нет.
Дим, страшный момент, то есть, который, вот, я думаю, что многие пары знают вот это магическое словосочетание, которое теоретически должно вести к попытке решения вопросов, а чаще всего приводит к серьезному конфликту. «Мне нужно с тобой поговорить». То есть времени у нас немного сейчас уже осталось, но в какой... То есть если один вот из партнеров чем-то недоволен в отношениях, да, то есть недоволен, то есть, ну, той же самой агрессией там или еще чем-то, как правильно выбрать момент для разговора, вообще форму подачи этой информации? То есть Кроме коммуникации-то у нас ничего нет. Может быть, на бумажке написать?
Ну, тут письмо есть послушать. Тоже свои типичные ошибки. Обычно хочется поговорить именно на пике конфликта, в момент, когда на уже эмоции. У всех там налились кровью глаза, когда все готовы друг другу порвать. В этот момент говорить не с кем и не о чем, потому что не слышат друг друга люди. Поэтому надо дождаться, когда эффект спадет, когда люди будут готовы к диалогу, и выстраивать его по определенным правилам. Не критиковать личность человека, а обсуждать ошибки человека в действиях, а не «ты плохой, ты хороший», или «ты сволочь, ты гад», или «ты гадина».
Я слышал о том, что то есть, вот есть такая формулировка, то есть не то, что там, ты поступаешь неправильно, а я испытываю вот такие вот чувства
да, по отношению... Делиться чувствами – это как вариант обсуждения, что я имею такой запрос, я имею такое желание поговорить с тобой на предмет моих переживаний.
Да.
Потому что иначе это манипуляция. Ты делаешь мне больно, ты делаешь мне плохо. Но помимо вот этой формы запроса на обсуждение, когда человек к этому готов, а не тогда, когда он находится вот в таком состоянии уже разъяренном, здесь еще и определенные правила самих переговоров. Как бы за круглый стол переговоров садятся, вот как у короля Артура, без оружия, без вот таких особых статусов. Есть два мнения, значит, мое и неправильное. Чтобы не было вот этих доминант таких, неважно, физических, психологических, моральных, тогда это партнерство, тогда это равноправное отношение. Вот к чему стоит стремиться, иначе это будет предвзятость. Неважно, сильнее я физически, сильнее я там умственно, психологически, морально. Каждый пытается одеяло потянуть на себя, не понимая, что это общее одеяло, что здесь в проигрыше будут оба, если будут пытаться обидеть другого. Замахиваясь вот этим хлыстом агрессии, первыми мы ударяем по себе. Во-первых, мы испытываем это чувство гнева. Второе, мы разрушаем эти отношения. Третье, мы делаем больно самому близкому для нас человеку, забывая, что он для нас близкий. Воспринимая его, наоборот, как самого плохого, в тот момент он нас обижает. И мы не видим смысла в этих отношениях. Мы теряем эту ценность. Вот это стоит восстанавливать, чтобы близкий становился безусловной ценностью. И тогда легче идти на этот компромисс, понимая, что я это делаю для себя, а не для него. Вот тогда будут шаги, тогда будет осознанность, и тогда будут конструктивные действия.
Как можно понять, тогда это уже практически последний вопрос, что переговоры ни к чему не приведут? То, что, увы, ситуация зашла настолько далеко, что то есть диалог не получается. То есть, вот,
как только вспышка агрессии появляется, как только эмоции вступают в диалог, диалог заканчивается. То есть это уже не обсуждение, а это обвинение, это агрессия. То есть здесь и важно обсуждать некие правила этого конструктивного диалога. Что в обычной жизни, да, мы можем позволять себе эти эмоции, это нормально, естественно. Но вот в данном случае за столом переговоров, без оружия, холодного, горячего и эмоционального в том числе, что мы обсуждаем предмет наших проблем. И здесь важно подойти вот так безоценочно по сути этого предмета и без обвинений.
По поводу безоценочности, точнее уже оценочности, запускали мы голосование, был один вопрос у нас задан, что, то есть если вы не против иногда вот этого семейного насилия в плане, что бьет, значит любит, вот был один такой вопрос, что если вы согласны, что бьет, значит любит, ага. А еще один вопрос, если вы считаете, что нет места в семье физическому насилию хотя бы в идеале. Останавливаю голосование, пора остановить. Ура, то есть у нас гуманистический настрой преобладает, то есть у нас 55% наших респондентов считают, что нет места семейному насилию, то есть не должно быть ему места. И 45% радиослушателей сочли, что есть место. Но есть удивительный момент. Звонков с одного номера было совершено человека, который склонен, что есть место семейному насилию, бьет, значит, любит, более 50 звонков с одного и того же номера. Вот такой вот странный у нас результат. Увы, время утекло. Время утекло, мы даже проанализировать эту историю не успеем. Дмитрий Ковпак, психотерапевт, был в студии Радио Балтика. Дим, спасибо большое. Спасибо. Мир вашим семьям. И что дальше? Реклама и новости на Радио Балтика.